Долгое время вопрос о том, как в результате случайных изменений или мутаций в геноме живых существ вдруг появляется новая информация, этот вопрос оставался открытым. Однако ученые все-таки смогли разгадать, как происходит расширение и пополнение генома. Один из самых важных механизмов получения новой информации – это процесс удвоения генов. О нем рассказывает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Александр, скажите, какие новые открытия в области генетики позволяют понять механизм появления новых генов и новых свойств организма?
Вот один из самых типичных аргументов людей, которые отрицают эволюцию, звучит примерно так, что мы не можем себе представить, как в результате случайных мутаций в геноме может возникать новая информация. Потому что многим кажется вот интуитивно, что как же случайные изменения, вносимые, например, в текст какой-то, как они могут создать новую информацию? Они могут только вносить какой-то шум, хаос.
То есть, случайное вмешательство в авторский текст не может этот текст как-то улучшить принципиально, дополнить и осмысленно, главное, дополнить. Да, а здесь получается осмысленное расширение текста, ну, генетического в данном случае.
Ну да, конечно. А между тем, науке на сегодняшний день уже очень хорошо известны механизмы, каким образом в ходе эволюции возникает именно вот новая информация в геноме, новые гены, новые функции, новые признаки у организма и так далее. И вот один из самых важных механизмов возникновения новой генетической информации – это удвоение генов и последующее разделение функций между ними. Ну, идея очень простая. Был один ген, стало два в результате случайной мутации.
Ну, два одинаковых имеется в виду?
Сначала одинаковых. Да. А потом, благодаря накоплению, опять же, случайных мутаций в двух копиях этого гена, они становятся немножко разными, и возникает шанс, что они разделят между собой функции каким-то образом.
Ну вот пример приведите какой-нибудь.
Сейчас как раз появилось много хороших, хорошо изученных примеров. Вообще, сама по себе эта идея достаточно старая. Еще в 30-е годы 20 века великие биолог-генетик Джон Холдейн предположил, что дупликация, то есть удвоение генов, играет важную роль в появлении эволюционных новшеств. А вот в последние годы, в связи с развитием молекулярной генетики, прочтением геномов, появилось очень много хороших примеров, хороших иллюстраций того, как на самом деле это происходит. Один из самых ярких, хорошо изученных примеров связан с эволюцией цветного зрения у млекопитающих. Точнее, даже вот шире, можно сказать, у наземных позвоночных. Когда наземные позвоночные только появились, вышли на сушу, там, в девонском периоде, у них было, еще возникшее на уровне рыб, тетрахроматическое зрение, так называемое. Что это значит? Вот цветовое зрение определяется светочувствительными белками в сетчатке, вот есть такие клетки, колбочки, да, которые отвечают за цветное зрение. И в этих колбочках есть светочувствительные белки, они называются опсины. И вот у рыб, от которых произошли позвоночные, и у первых наземных позвоночных, было 4 таких опсина. Каждый опсин настроен на определенную длину волны.
То есть, ну, как бы 4 цвета.
Да. Ну, это не значит, что вот данный опсин реагирует только на данную длину волны. Это значит, что данная длина волны сильнее всего возбуждает этот, этот опсин. А чем сильнее отличается длина волны, тем слабее он реагирует. Значит, вот тетрахроматическая система цветного зрения — это очень хорошая система, это очень четкое развлечение оттенков всего спектра, и у многих современных позвоночных она так и сохранилась, тетрахроматическая. Вот, например, у птиц. Птицы прекрасно совершенно различают оттенки, по-видимому, гораздо лучше, чем мы, и многие видят и в ультрафиолетовом диапазоне, у них есть даже ультрафиолетовые узоры, оперение и так далее. И, возможно, птицы, если бы были разумные птицы, им бы показалась очень убогой вот система передачи света наших телевизоров и наших компьютерных мониторов, потому что у нас используется трихроматическая система, там каждый пиксель, ну, то есть смешение трех цветов. И наше зрение устроено так же, а у птицы там 4, а не 3.
То есть мы, люди, по сравнению с тем, как видят птицы мир, мы видим его цвета, различаем попроще, и с точки зрения птиц, можно сказать, примитивнее.
Ну да, с точки зрения птиц мы немножко дальтоники. Вот у человека, как я уже сказал, три хроматическая система, то есть три опсина, настроены на три разные волны. Значит, один на синий цвет, другой на, ну, более-менее зеленый, и третьи сдвинуты в сторону там желтого. Но самое интересное заключается в том, что большинство других млекопитающих, вот кроме людей и вообще обезьян, имеет дихроматическое зрение. У них только два апсина. У них нет вот этого третьего, который ближе всего к красному концу спектра. И они поэтому...
Совсем дальтоники.
Они практически... Они отличают синий от зеленого, но они не отличают зеленый от красного. Как же это получилось? Во-первых, почему млекопитающие потеряли два апсина? Известно, что у предков они были четыре, у млекопитающих осталось два. Значит, по всей видимости, утрата двух апсинов была связана с тем, что млекопитающие давным-давно перешли к ночному образу жизни. Еще на заре своей истории. Почему они перешли к ночному образу жизни? Это было связано с перипетиями долгой конкурентной борьбы между двумя основными эволюционными линиями наземных позвоночных. Эти линии, они называются синапсидная и диапсидная линии. Значит, вот синапсидная линия – это были зверообразные ящеры, зверообразные рептилии, и эта группа была господствующей среди наземных позвоночных в глубокой древности, в пермском периоде. Это более 250 миллионов лет назад. Затем, в следующем, в триасовом периоде, у них появились сильные конкуренты, представители другой диапсидной линии. К диапсидной линии относятся из современных животных все рептилии, вот крокодилы, ящерицы и птицы. А в триасовом периоде появились активные хищники, быстро бегающие, в том числе на двух ногах, диапсидные рептилии, токодонты, крокодилы те же, тоже в то время. Соответственно, вот диапсидные рептилии стали теснить наших предков, синапсидных или зверозубых рептилий. И завершилась эта конкуренция поначалу не в пользу наших предков. В конце триасового периода появились эти быстро бегающие диапсидные рептилии токодонты. Они породили новую группу, от них произошла новая группа динозавры, которые, собственно, и стали на очень долгое время господствующими дневными хищниками.
На всей планете.
Травоядными тоже, да, на всей планете. Они заняли все, так сказать, дневные ниши и ниши крупных животных в крупном размерном классе. А синапсидная линия была вынуждена уйти в ночь.
Подполье.
Подполье. Они измельчали. Вот в пермском периоде были гигантские синапсидные рептилии. А к концу триасового периода осталась в основном одна мелочь. В это же время, в конце триасового периода, как раз завершился процесс так называемой маммализации синапсидных рептилий. То есть, грубо говоря, появились первые млекопитающие. Все остальные синапсидные рептилии вымерли, а вот одна группа превратилась в млекопитающих, и они
выжили.
Выжили, да. Но выжили они, сделавшись маленькими и ночными. И в течение всего юрского и мелового периодов млекопитающие вели ночной образ жизни. Да, они были похожи, так внешне в основном они были похожи на каких-то землероек, мышек. И поскольку они вели ночной образ жизни, цветное зрение стало им практически бесполезным. Потому что ночью колбочки все равно не работают. Естественный отбор не мог уже поддерживать эти четыре апсины, тетрахроматическое зрение, потому что...
Его активность была не нужна просто.
Да, естественный отбор, к сожалению, не умеет заглядывать в будущее. Он работает по принципу, как пишут в англоязычных книжках, use it or lose it. То есть, либо пользуйся геном, либо
ты его теряешь.
Ты его теряешь, да. Если ген не нужен здесь и сейчас, то мутации, которые в нем возникают и портят его, не отсеиваются отбором. И ген рано или поздно выходит из строя.
Просто это направлено, видимо, на сохранение вообще любых сил в организме, на максимальную экономию, максимальную эффективность. То есть ничто не должно использоваться, работать вхолостую в нашем организме.
В принципе, да, конечно, некоторая экономия от этого возникает, там лишний белок не синтезируется. Но надо сказать, что вообще в организме-то синтезируется много лишних белков, которые уже стали ненужными, но еще не успели...
Отмереть,
да, это не так быстро все происходит, но в общем, в конце концов, рано или поздно происходит. Сначала думали, что оба апсиновых гена были утрачены предками млекопитающих или первым млекопитающим очень быстро и одновременно практически. Но вот сейчас в геноме утконоса, это представитель самых примитивных млекопитающих, нашелся один из потерянных генов. То есть у утконоса еще три апсина. У более продвинутых млекопитающих уже только два. Значит, гены эти терялись таким образом по очереди. Общий предок всех современных млекопитающих еще имел три апсина. Общий предок всех так называемых териевых млекопитающих, то есть это плацентарные и сумчатые, исключая яйцекладущих утконоса эхидны. Вот общий предок тереевых уже имел только два апсина. Каким же образом у наших предков, у обезьян, восстановилось трихроматическое зрение? Вот тут как раз и сработал механизм удвоения генов. Когда кончилась эра динозавров, и млекопитающие снова получили возможность, многие из них, стать дневными, они так и остались со своим дихроматическим зрением, потому что потерянные гены взять было некуда. Замену им негде было взять. И так это и продолжается в большинстве групп млекопитающих, хотя им бы уже было полезно бы сейчас различать цвета, но негде взять ген. А вот предкам обезьян Старого Света повезло. У них один из оставшихся двух апсиновых генов подвергся удвоению, дупликации. И естественный отбор быстро настроил две копии получившегося гена на разные длины волн. Для этого понадобилось всего-навсего зафиксировать три мутации. Заменить три аминокислоты в этом белке. Это, в общем, довольно пустяковое изменение.
Небольшая операция.
Да, за счет которой длина волны, вот на которую реагирует один из этих апсинов, сместилась в красную сторону немножко. И этого достаточно, чтобы мы получили возможность отличать красный цвет от зеленого. Это дало возможность предкам, ну, первым обезьянам Старого Света, скажем так, перейти к питанию фруктами и свежей листвой, там, в тропических лесах. Это, там очень важно отличать красный от зеленого. Это, ну, во-первых, спелые фрукты от неспелых, и, во-вторых, молодые листья от уже старых листьев.
Сухих,
да. Да.
Почему вы говорите именно об обезьянах, о предках обезьян Старого Света? У американских это иначе работает?
А, да, дело в том, что вот
почему
это
так сложилось?
Вот это вот счастливое событие удвоения гена произошло у предков обезьян Старого Света уже после того, как Америка отделилась от Африки и уплыла, и уже между ними был Атлантический океан.
А как же так американским обезьянам не повезло?
Американским обезьянам не повезло, и большинство из них осталось с дихроматическим зрением.
До сих пор?
До сих пор.
Так и живут?
Да.
Что же, американским обезьянам красные плоды не нужны? Или сочные молодые листва?
Нужны, но что поделаешь, если нет гена?
Так и ошибаются, и едят, что попало.
Да, вот, может быть, поэтому, как говорится, обезьяны Старого Света стали людьми, а обезьяны Нового Света не стали.
С доктором биологических наук, ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова.